Мир вам, братья и сестры. Приветствую вас словами «Христос воскрес!». Для нашего духовного наседания я хотел бы, чтобы мы сегодня поговорили о браке. В тот раз говорили о сатане, а сегодня поговорим о браке. Такие крайности кидаемся. Ну, знаете, что о браке написано только в книге Иоанна, апостола Иоанна. Поэтому откроем книгу Евангелия от Иоанна, вторую главу будем читать с 1 стиха по 11 включительно. На третий день был брак в Кане Галилейской. Внимательно читаем. И мать Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставало вина, то мать Иисуса говорит ему: вина нет у них. Иисус говорит ей: что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой. Мать его сказала служителям: что скажет он вам, то сделайте. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водой. И наполнили их доверха. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Аминь. Простите. Итак, Кана Галилейская. На земле палестинской было 2 Каны. Одна благоухала и была приятна всем проезжающим, и была маленькая Кана, настолько невзрачная Кана, что ее даже за поселок нельзя было принять, просто маленькая, как деревня. Поэтому вот именно пишут именно Кана Галилейская. И вот в этой Кане, незаметном в масштабах планеты, этой маленькой деревни, состоялась свадьба, о которой тебя знает весь мир. И вот на этой каннской свадьбе присутствовала мать Иисуса. Написано, она уже там была. Вот когда мы читаем по тексту, мы понимаем, что мать Иисуса, которая уже там была, она была очень близка к новобрачным. И если мы читаем по тексту, понимаем, что она имела отношение к управлению свадьбой, потому что она беспокоилась, что нету вина. Если бы был бы простой бы гость, ну откуда он знает, там что у них на кухне делается? что у них там вина нет, ну нету вина, а меня-то что это беспокоит? Я гость. Пусть думает об этом хозяева. Они готовились к свадьбе. Вот. Мы видим из текста, что она была близка, она заботилась, она пыталась чем-то помочь в этом деле. Кроме того, мы видим, что у нее имелись полномочия руководить и повелевать слугами. Видите, что она сказала? Слушайте, что он скажет, и то делайте. И слуги повиновались. Значит, она имела эту власть. Значит, она была очень близка в этом доме. Может, она была родственницей, хозяевам. Слово Божье не указывает это. Но это и не самое главное. Внимательно, если мы читаем, мы видим, что она, там Иосиф не указан. Значит, уже Иосифа не было. Он был мертв. Вот. И когда мы читаем об этом, мы видим, что она уже была, как бы сказать, вся на попечительстве, или, значит, Иисус Христос сам заботился о своей матери, так как Иосифа уже не было. И вот мы из текста читаем 2 стиха, что на этот вечер был зван Иисус и ученики Его. Злые языки говорят, что это вот из-за Иисуса Христа и из-за учеников не хватило вина. Это быть, ну вот насколько быть короткому память, насколько быть недальновидным, чтобы так говорить. Но если Иисус Христос сделал такое чудо там, в Кане Галилейской, с этим вином, да он мог там фонтаны делать, фонтаны бы били там во всех Канах, чистым вином, когор какой-нибудь. Это, представляете, какая это? Это злые языки. И вот на эту свадьбу был зван Иисус Христос и ученики Его. Сколько учеников? В Слове Божьем не написано. Но и кто внимательно читает Евангелие, понимает, что если там евангелист Матвей не писал об этом браке, значит, он не был свидетелем этого брака. Не был. Если Марк не писал, он не был. Не был, ну, Лука тем более не был. Был Иоанн. И когда читаем по тексту Евангелия, мы понимаем, что был Андрей там, был, значит, Петр, был, значит, Филипп и Нафанаил. Это как минимум. Четыре человека были там, его ученики. И вот, как мы понимаем по тексту, что на эту свадьбу был приглашен Иисус Христос. Иисус Христос, как вы думаете, Он не знал, куда идет? Естественно, знал. Поэтому давайте прочтем к евреям, послание к евреям. Четвертая глава, 13 стих. «И нет твари», твари – это в хорошем смысле, творение, значит, Божие, «и нет твари сокровенной от Него, но все обнажено». Вы представляете, перед Ним все обнажено и открыто перед очами Его, Ему дадим ответ. Представляете Его мощь. А я больше всего люблю еще послание, значит, к римлянам, где так велико написано о Боге. Послание к римлянам, 11 глава, 33 по 36 стихи читаем. «О бездна богатства и премудрости, и видения Божия, непостижимы судьбы Его, неследимы пути Его, кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Всевидящий Бог, всемогущий Бог пришел на свадьбу. Я вот просто хотел бы вам задать вопрос. Вы, кто-нибудь из вас, хотел бы, чтобы на вашу свадьбу пришел Иисус Христос? Есть такие желающие? Может, кто-то против есть? Вот представьте, пришел Иисус Христос. Представьте, эту масштабность какая. Сам Господь Бог пришел на свадьбу. Вот на свадьбах люди сконцентрируют внимание всегда на невесте. Как она одета, как она причесана, как она... Все, невеста прикована. Внимание на свадьбах. Читаем Евангелие от Иоанна. Апостол святой все внимание уделяет на Иисуса Христа. Мы не знаем имя жениха. Мы не знаем имя невесты. Мы не знаем имя слуг, мы не знаем имена учеников его, не знаем имя распорядителя пира. Даже Мария, имя не указано, мать Иисуса Христа. Центр всего этой свадьбы был кто? Иисус. Вот вся планета, все видимое и невидимое, даже Бог с неба, все было сконцентрировано на ком? На Иисусе Христе, на нашем Спасителе. Вот представьте бы, пришла такая личность, такой масштаб. И что он начал на свадьбе устанавливать свои законы? Попирать права других гостей? Что он там делал? Он себя скромно вел, как один из гостей. Это говорит, а насколько скромен наш Господь? Насколько он скромен? А у нас немножко начальник какому человек, дай власть, все. И придет на свадьбу, и уже не жених главный там и невеста, а он там. Вот такие у нас и свадьбы бывают. И вот он пришел. Он радовался на этой свадьбе, как вы думаете, веселился, радовался наш Господь? Или был потухшим таким, в углу зажался так, чтобы его никто не беспокоил. Вот знаете, что есть вот два типа верующих. Вот внимательно послушайте. Два типа верующих. Можно даже сказать, две семьи верующих. Вот одна верующая семья или тип – это общительные, веселые, добродушные, открытые. Другой контраст. Замкнутые, необщительные, невеселые, ну, живут как отшельники, неприветливые и так далее. И те верующие, и эти верующие. Вот, братья и сестры, вот кому бы вы пошли, с кем бы вы больше предпочли бы иметь общение, кому бы тянулся народ, у кого бы он лучше, понимаете, вот слушал бы слово Божье с большим удовольствием, у кого улыбка, сердце открытое, или у кого-то памятник, ну, как Дзержинскому, лицо такое строгое, весь черным, как на похоронах, и вот он говорит, кому, братья? Молчание. Значит, сомневаются еще есть. Хорошо, брат говорит первым. Братья и сестры, в Слове Божьем послание к римлянам, в 12 главе, я читаю 15 стих. Оно сказано для нас. Радуйтесь с кем? С радующимися. И плачьте с плачущимися. Это кому сказано, братья? Это нам сказано. Чтобы мы радовались с радующими, плакали с плачущими. И кто читал Слово Божье полностью? Так было с Иисусом. Он радовался с радующими. Да. Плакал с плачущимися. Да. Иисус Христос пришел и радовался. Послание к Филиппийцам 4 главе написано: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, это мало для вас, и еще говорю, радуйтесь. Радуйтесь. Радуйтесь, потому что вы живете. И эту жизнь вам дал Господь. Радуйтесь, что вы получили спасение, что вы имеете, вы дети Божьи, вы имеете вечность. И Создатель всего видимого и невидимого – ваш Отец. Радуйтесь. Радуйтесь всегда. Славьте Бога. И вот, что бы я еще хотел сказать немножко о радости. В то время, когда вот это более 2000 лет назад эта свадьба проходила, вот представьте, свадьба в какой-то маленькой деревушке там, на земле палестинской. Конечно, они все друг друга знали. Вот знаете, вот я так представляю перед собой, знаете, какие там шикарные рестораны были в то время, да? Какие там видеодискотеки и так далее. Радуйся. Ничего не было. Люди в этих селениях жили, поливали землю своим потом, зарабатывали хлеб мозолями своими, болезнями, подымали урожай, мучились. Мало было у них времени для радости. Вот, и возможности радоваться. И вот приходит такая возможность. Женятся молодые люди. Но почему не радоваться? Это значит, Господь им дал силы, дал здоровье, дал желание создать семью. Это же воля Божья была. Господь сам сказал, плодитесь, размножайтесь. Господь сам сказал, что нехорошо быть человеку одному. Они исполняли волю Божью? Да. Воля Божья была. Если бы это было не воля Божья, Господь Иисус Христос пришел бы на эту свадьбу? Да никогда бы. Вот. Когда разгар был веселье, вдруг обнаруживается, что нет вина. И мать Иисуса Христа подходит к Иисусу Христу с этим вопросом, что нет вина. Вот как вы думаете, вот Иисуса Христа больше всего вот в этой веселье, радости, только он думал об этом вине только что ли? Нет. Что он, когда шел на свадьбу, думал о вине? Естественно, нет. Хотя он все знает. Он все это предвидел, все это понятно. Это Бог всевидящий, всемогущий, вездесущий Бог. Да. Господь не шел туда напиваться. Господь шел радоваться. Вы понимаете, что Он Господь Бог. А вот эти двое, которые сегодня женятся, это Его творение, это Его дети. Ну чему бы не радоваться Богу за своих детей? Или я не прав? Радовался. И тут приходит Мария с этим вопросом. Иисус говорит ей: что мне и тебе, жена? Вот некоторые думают, жена – это какое-то оскорбительное выражение. Нет, братья и сестры, это наоборот почтительное уважение, обращение к женщине. Вы вспомните, когда он был на кресте, был в этих страшных муках, он тоже так же обратился к матери своей, отдавая ее на попечение Иоанну, своему ученику. Тоже так же обратился. Что мне тебе, жена? Не пришел час мой. Понимаете, братья и сестры, что если Господь хотел бы, думал бы только об вине, я только, как сказал бы, он бы сделал фонтан, и там били бы из вина. Да это даже ничего не значит. Там бы и души из вина, только сауны были бы одни из вина. Все делал бы. Это Господь Бог. Время мое не пришло. Потому что когда Господь Бог будет делать вино, придет его час, то это вино будет говорить о его смерти и воскресении. Поэтому правду сказал, не пришел ему еще час. Он об этом хотел сказать прежде всего. Но как вы видите, Мария все-таки, когда получив такой ответ, все-таки сказала слугам, чтобы они выполняли его, что он скажет. То есть Мария все-таки верила в своего первенца, в Иисуса, сына своего. Она верила, что он все вопросы уладит. До этого она не видела чудес. Да, она была на попечении Иисуса Христа, все в его, он руководил семьей. Мы, как видим, она была всем обеспечена. Все проблемы решал он. И когда вот такая проблема была в чужом доме, в чужой семье, она же так же доверчиво попросила, чтобы Иисус Христос помог решить этот вопрос. Она что, думала, что Господь совершит чудо? Нет, она не знала об этом ничего. Вот просто веря сыну своему, она так и сказала. Вот что скажет, выполните. С другой стороны, надо понимать, что Господь Иисус Христос Господь и Бог. Хоть он и сын ее, но он прежде всего Господь и Бог. И что он уже приступил к своей миссионерской деятельности. И что непозволительно женщине учить Господу Богу, что он должен делать. Непозволительно. Служение Иисуса Христа предназначено для всего человечества. Для всего. и не может быть никаким либо семейным предпочтением. Никаким предпочтением. Он предназначен от Отца Небесного для всего человечества. И сам решает, что, когда и что делать. Так, братья и сестры? Так. Он Господь Бог. Ну вот, говорят, вот Иисус Христос на свадьбе, там же могут напиваться, там же может, ну, всякое быть. Братья и сестры, вы не сравнивайте Ближний Восток с российской действительностью. Это у нас пришел на свадьбу, сразу 3-4 стакана хряпнул, простите за выражение, мордой в салат, и я счастлив. Все, я своего добился. Но ты это сам и мог дома сделать. Зачем тогда приходить сюда, радовать всех остальных? На Ближнем Востоке, в Палестине, такого никогда не увидишь. Там считается это великим позором. Это у нас, что такое, ты какой-то слабенький вино наливаешь. Ну-ка, давай водочку, в крайнем случае текил, а лучше спирт. Самогон так вообще. Нету такого там. Там употребляли вина, слабые вина. В то время вообще крепких вин не было. А когда такие шли масштабные гуляния, то вообще их разбавляли водой, эти вина. И было всего 40% вина, а 60% воды. И поэтому это там не напивались. Кроме того, на свадьбах всегда был, как мы читаем из текста, распорядитель пира. Он выбирался из самых авторитетных и уважаемых людей. И он руководил всем, он следил за всем, и его слово было законом. Поэтому там никогда не напивались. Там такого не было вообще. Понять даже, они не могут понять нашу русскую душу. И вот мы приступаем к совершению чуда. Вот как Иоанн, апостол Иоанн, как щепетильно все описывает. Внимательно читаем. Было же тут 6 каменных водоносов. Вопрос. А у жениха вино где было, извините за выражение? В водоносах? У него в водоносах закончилось вино? Нет. Оно у него, наверное, как тогда обычно было принято, было в глиняных кувшинчиках. Там оно было. Но здесь мы читаем, что все удалились, остался Иисус Христос со служителем, так? И эти водоносы находились вне здания, всегда во дворе находились. И вот мы читаем, тут же тут... И было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского. Простите. Вам эти каменные водоносы и очищение иудейское ничего не говорит? Водоносы, братья и сестры, служили, как мы вот только что, для очищения. Это были чисто ритуальные емкости, которые имели по 2-3 меры воды. Это в батах, это приблизительно, значит, 80, от 80 до 120 литров каждый водонос каменный. И вот представьте, если 6 штук, это где-то 480-720 литров, где-то вот емкости такие, представьте. Больше, чем полтонны и туда далее. Вот эти водоносы каменные. Они служили для чего? Для ритуальных очищений. Руки помыть, ноги помыть пришедшим вот, гостям. Значит, посуду и так далее. С этих водоносов никогда не пили. 6 каменных водоносов. Число 7 в израильском народе. Это число означало совершенное и завершенным. Совершенным и завершенным. Число 6 означало незавершенным и несовершенным. То есть 6 это уже означало несовершенным и незавершенным. Каменных водоносов. Это означало, что пришел конец иудейскому закону. Пришел конец старому миропорядку. Наступает новый миропорядок, данный нам через Иисуса Христа. И вино – это символ Нового Завета. Каменные водоносы. Вот о чем так вычепительно описывает нам апостол Иоанн. И вот читаем. Иисус говорит им, теперь наполните сосуды водою, то есть водоносы. Вот если Иисус Христос хотел бы просто сделать воду виной, Он бы мог бы эту воду, которую набирали эти слуги, да, сказал бы сразу, несите прямо гостям. Но они сначала воду набирали, то есть откуда-то брали, набирали, заливали водоносы. Потом из водоносов черпали и несли распорядителю пира. Получалось, набирали, выливали, по новой набирали и потом носили. Зачем? Почему? Да потому что Иисус Христос, Господь Бог, Бог дисциплины и порядка. И все, что вы видите, все устроено Богом. Все идет по Его слову. Он царствует. Он сказал, что надо залить водоносы воду, потом только из водоноса взять ту же воду и понести не к гостям, а распорядителю пира. Сейчас и до этого доберемся. Водоносы – это символ Ветхого Завета. Без Ветхого Завета не может быть Нового Завета. Как он будет новый, если еще старого-то нету Завета? Вот поэтому сначала воду заливали водоносы, потом только из водоносов брали и несли не гостям, а распорядителю пира. Мы читаем, что водоносы были наполнены до краев, были заполнены водой, кроме воды там ничего не было, там было чисто одна только вода. И мы читаем, что слуги так и поступили. как сказал им Иисус Христос. Вот когда они так сделали, читаем 9, понесли, когда, и понесли распорядителю пира. Этим Иисус Христос показывает, что Он и вот этот пир, который, как люди установили, что вот этот человек должен руководить, он не меняет там, свой закон не вписывает. Он одобряет, что вот так правильно распорядителю пира надо было это дать вино. Почитаем потом. И вот когда же распорядитель отведал воды, 9 стих читаем, понесли, и когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда эта вода, знали только служители, которые черпали воду, то есть служители из водоносов черпали воду. Так написано. Так. А вот когда он отведал, оно стало вином. Может, я что-то неправильно читаю. Когда же распорядитель отведал воды, читаем внимательно, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, черпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха. Я вот хотел бы здесь заострить внимание немножко и на распорядителя. Вот его благородство, его такт, его поведение, вот не зря его выбрали распорядителем этого пира, этой свадьбы. Вот понимаете, и что он делает? Тогда распорядитель зовет жениха. И ему говорит одному жениху, чтобы его не оскорбить, не об этом. Говорит ему, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. Ты хорошее вино сберег доселе. Вот представляете, какое благородство этого распорядителя. Он бы мог, вот если плохой бы распорядитель принесли, ну ты чего тут? Ты чего здесь это? И как поднял бы хай, да, или что-то всякое? Нет. Распорядитель все так тактично устроил, что это понравилось апостолу Иоанну, и он это записал в вечной книге. Это вечная книга, Слово Божье. Да. И он эту тонкость поведения распорядителя на этой свадьбе записал в вечную книгу. Дай Бог и нам, чтобы и мы тактично вели себя на пиршествах. Потому что дадим ответ за свои грехи перед Богом. И вот, что я хочу вам сказать, что вино, то есть вода сделалась вином только тогда, когда Бог сказал слово. Когда слуги выполнили точно то, что Бог сказал. Вот если бы он так не сказал, они бы не выполнили бы, вот как он сказал, вода бы не сделалась вином. Я хотел бы для вас еще прочесть. Простите, что время уходит, давно уже ушло. Евангелие от Матвея. Евангелие от Матвея, 26 глава. С 26-28 стихи. Когда они ели, это вечеря Господня. Когда они ели, Иисус взял хлеб, благословив,
преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое».
Мы так делаем, братья?
Пастырь говорит: «Да». Взяв чашу, благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все».
Пейте из нее все. Не смотрите на нее, не любуйтесь на ней, не в карманы заливайте, а пейте из нее все. Сие есть кровь моя Нового Завета. Вот когда ты пьешь, вот тогда она для тебя станет кровью Нового Завета. А если она не будешь пить, она будет просто для тебя вином. Вот этот человек, мы читаем, распорядитель пира, отведал, пил. Вода стала что? Вином. Когда это делает Господь, когда это делается через Его слуг. В данном случае у нас слуга Божий здесь, представитель Николай Тимофеевич. Вот когда он выполняет все по Слову Божьему, когда он слуга Божий, когда он делает по Слову Божьему, тогда мы участвуем в вечерне и принимаем вино как что? Как кровь Нового Завета. А если он будет это делать не по Слову Божьему, то это будет просто вино. И напоследок, простите, что задерживаю вас. О славе. Ну, чудеса уже понятно. О славе. Вот понимаете, всякое творение в этом мире имеет славу, свою славу. Вот когда я скажу вам сейчас вот о белой акуле, например, ну, о тигре, ну, как вот такое, так, или ну, гремучей змее, например, так, вот.
Они имеют свою славу, как вы думаете?
Да.
Так неприятно становится, да, когда мы таких. Ну, а когда говорим, ну, скажем, о благородном олене, о голубе, о белом пушистом зайчике, это совсем другое, да?
Каждое творение, каждая личность, все имеет свою славу. Также свою славу имеет каждый человек. Один имеет славу очень сильного, другой имеет славу очень мудрого, третий благородного, четвертый имеет славу добродушного и так далее. Каждый человек имеет свою славу. Убийца свою славу имеет. Шулер, вор, рецидивист свою славу имеет. Каждый имеет свою славу. Но вот здесь пришло время Иисуса Христа. И явил славу свою. Ему слава, Ему, нашему Господу и Спасителю, только Ему. И перед величием и славой, и словом Его мы должны благоговеть. Ему слава во веки веков. Аминь. Помолимся, братья. Отец Небесный, Всесильный и Всемогущий, мы благодарим и славим Тебя, что имеем такого Бога, как Ты, перед кем хочется вставать на коленях и простевать руки к небу, и славить, и славить, и славить Тебя. Потому что Ты достоин славы и почтения. И если бы мы день и ночь взывали к Тебя и славили, и это было бы мало. Благодарим, Господи, что мы дети Твои, что мы можем ощущать любовь и милосердие Твое к нам, Твою заботу о нас, о семьях наших, о защите, которую Ты совершаешь для нас. Благослови нас, Господи, на эту грядущую неделю. Благослови Слово Твое живое и действенное.
Благослови всех трудящихся на ниве Твоей, Господи. Всех больных, всех детей Твоих, страдающих, мучающихся, в руки Твои отдаем. Поддержи, укрепи их. Ты царствуй, мы Тебе полностью доверяем. И всех себя, даже самих себя, в Твои святые руки отдаем. Тебе слава во веки веков, через Иисуса Христа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь.